Любое время прослушать и прочесть на нашем сайте.
Спасибо. Выпуск новостей представила Мария Стройкова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Далее в нашем эфире. Партийная чистка в рядах «Единой России». Россия и Грузия. Конфликт продолжается. «Зенит» в финале Кубка УЕФА. Одно из главных событий ушедшей недели – это все, что связано, даже событиями назвать, с событиями в Грузии и Абхазии. Министерство обороны России несколько дней назад, без согласования вопроса с грузинской стороной, увеличило численность коллективных сил в Абхазии в 1,5 раза. Москва обвиняет в Тбилиси в том, что Грузия готовится к военной операции в Абхазии и перебрасывает туда технику и вооружение. В ответ Грузия обратилась с просьбой в ООН направить в зону конфликта в непризнанные республики дополнительные миротворческие силы. А министр иностранных дел России Сергей Лавров связал шаги России в отношении Абхазии с расширением НАТО. О том, как кипели страсти последние 10 дней в и вокруг зоны грузино-абхазского конфликта, рассказывает мой коллега Мумин Шакиров.
Очередное обострение отношений между Москвой и Тбилиси началось 2 недели назад после того, как в воздушном пространстве Абхазии был сбит беспилотный самолет ВВС Грузии. Минобороны республики обвинила Россию в агрессии, заявив, что это дело рук российских военных. Но в Сухуми опровергли эту информацию, заявив, что самолет-разведчик был уничтожен вооруженными силами Абхазии. 21 апреля этого года российскому послу в Тбилиси Вячеславу Коваленко грузинская сторона вручила ноту протеста. А военные специально по этому поводу провели пресс-конференцию, рассказывает наш коллега из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Командующий военно-воздушными силами Грузии полковник Давид Найрашвили пригласил журналистов и продемонстрировал им видеозапись инцидента, произошедшего накануне в воздушном пространстве над Черноморским побережьем Абхазии. Позвольте продемонстрировать вам запись с беспилотного самолета, принадлежавшего МВД Грузии, который совершает обычный облет Черноморского побережья нашей страны. Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракету и сбивает невооруженный беспилотный самолет. Однако министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба заявил журналистам, что на самом деле беспилотный аппарат был сбит самолетом ВВС Абхазии Л-39, цитирую. «Не надо все сваливать на Россию, мы тоже в Абхазии не сидим сложа руки. У беспилотного самолета небольшая скорость, его не так сложно сбить», конец цитаты. Президент Саакашвили охарактеризовал произошедшее как «самое грубое нарушение международного права и устава ООН после Второй мировой войны». Инцидент обсуждается на заседании Совета безопасности ООН.
Далее ситуация динамично стала развиваться уже на дипломатическом фронте. Москва пообещала разобраться с инцидентом вокруг сбитого беспилотного самолета-разведчика в Абхазии. Вскоре МИД России пришел к заключению, что летательный аппарат ВВС Грузии, сбитый над Абхазией, был уничтожен местными средствами ПВО. И отметил, что его полет является несанкционированной военной деятельностью. Иная реакция была у специального представителя НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Роберта Симмонса, который на брифинге в Тбилиси осудил действия России в зоне грузино-абхазского конфликта. В свою очередь, Москва предупредила все заинтересованные стороны в том, что существует опасность развязывания Грузии военных действий в отношении непризнанных республик Абхазии и Южной Осетии. Представитель МИДа России Валерий Киняйкин заявил, что в случае развязывания грузинской стороной военного конфликта в самопровозглашенных республиках, Москва применит военные методы для защиты соотечественников, проживающих в этих регионах. О том, как в Тбилиси отреагировали на высказывания российского дипломата, рассказывает Георгий Кабаладзе.
В Тбилиси заявление российского дипломата расценили как угрозу военной агрессии, цитирую. В случае военной агрессии со стороны России в отношении территории Грузии официальный Тбилиси ответит тем же, сказал журналистам председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Гиви Таргамадзе. Грузия готова отразить любые, в том числе военные, атаки со стороны России. Параллельно мы намерены продолжить с поддержкой международного сообщества те мирные инициативы, о которых говорил ранее президент Грузии, отметил господин Таргамадзе. Председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили назвал очередной ошибкой России высказывание российского дипломата. По его мнению, это поможет Грузии убедить Запад в наличии агрессивных планов у Москвы. По сообщению из Министерства иностранных дел Грузии, послу Российской Федерации в Тбилиси Вячеславу Коваленко будет в ближайшее время вручена очередная нота протеста.
30 апреля этого года Москва от слов перешла к делу и в одностороннем порядке вела в Абхазию дополнительный контингент коллективных сил. Численность российских миротворцев в непризнанной республике увеличилась с 2 до 3 тысяч человек. Тбилиси сравнил поведение Москвы с советской интервенцией. Очень жаль, что Россия избрала этот путь, и хотелось бы напомнить, чем завершил свое существование Советский Союз, сказал грузинским журналистам, находящийся в Брюсселе спецпосланник президента Грузии в НАТО и Евросоюзе, экс-министр иностранных дел Давид Бакрадзе. Грузия попросила ООН направить в зону конфликта в Абхазии дополнительные миротворческие силы. Об этом заявил госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров объяснил последние шаги, предпринятые Россией в отношении Абхазии, попытками Грузии вступить в НАТО. По данным одного из информационных агентств, российский дипломат, обсуждая ситуацию в регионе с госсекретарем США Кондолизой Райс, заявил, что Москва призывает Грузию и те страны, которые тянут ее в НАТО, сделать соответствующие выводы. Ну а замминистра обороны Абхазии Гарри Купалба вчера, в субботу, сообщил журналистам, что агрессия против Сухуми может начаться в ближайшие несколько суток. Он также отметил, что план вооруженной акции против Абхазии Грузия подготовила совместно с иностранными военными специалистами, занимающимися реформой и перевооружением грузинской армии. В Тбилиси эту информацию назвали откровенной провокацией, далекой от истины. Власти Грузии, сказал представитель внешнеполитического ведомства, неоднократно заявляли, что придерживаются мирного пути урегулирования конфликтов в рамках международно признанных границ Грузии. Грузинский дипломат также назвал дезинформацией сообщение о том, что ряд иностранных посольств в Тбилиси готовятся к эвакуации своих сотрудников из столицы Грузии. На фоне этих взаимных упреков между Тбилиси и Москвой почти незаметной прошла встреча известного кинорежиссера Эльдара Рязанова и певицы Галины Вишневской с католикос-патриархом Грузии Ильей II. «Я должен сказать, что очень большое значение имеет именно в настоящее время ваш приезд, потому что сложились не совсем благоприятные отношения между Грузией и Россией. Вы нам принесли весточку мира», — заявил святой отец приехавшим в Тбилиси гостям. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем очередной выпуск программы «Время свободы». В Москве 15 часов 15 минут и далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода, новости.
Российские правозащитники сообщают о нарушении в ходе весеннего призыва на военную службу. Значительная часть жалоб связана с признанием годными к службе молодых людей, имеющих серьезные заболевания. В Египет вылетел самолет МЧС России, чтобы доставить на родину россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Шарм-эш-Шейхе. На Урале 20 работников Лобинского биохимического завода 7-й день продолжают голодовку, требуя выплаты зарплаты. Первое заседание Конституционного суда России в Петербурге назначено на 22 мая. Переезд судей и сотрудников секретариата будет завершен к 12 мая. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 21 час 7 минут на волнах Радио Свобода повтор программы Владимира Тольца «Разница во времени». Очередная передача, посвященная 40-летию хроники текущих событий. Ее участники, составители, редакторы, корреспонденты и персонажи этого правозащитного бюллетеня. Наталья Горбаневская, Наталья Кравченко, Леонид Вуль, Сергей Ковалев. В программе «Документы прошлого» первая публикация и обсуждение документов по делу номер 24 о хронике текущих событий. Гости передачи – известный советский правозащитник Павел Литвинов и историк советского диссидентства Геннадий Кузовкин. 21.07 на волнах свободы. Разница во времени. Документы прошлого. Повтор программы Владимира Тольца. Мы продолжаем программу «Время свободы». Партия «Единая Россия» проводит чистку рядов. Уже лишились партийных билетов 44 тысячи единороссов. В планах увольнения еще порядка 5 тысяч человек. Принимать в ряды партия Владимира Путина теперь намерена исключительно по рекомендации опытных партийцев и при прохождении собеседования, на котором кандидат должен ответить на вопрос, зачем он вступает в «Единую Россию». Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Подобные поправки к внутрипартийным нормам, по данным издания «Газета», представили главе Центрального исполкома партии Андрею Воробьеву 29 апреля руководители отделов, которые занимаются приемом новых членов. Руководствуются разработчики поправки, видимо, заявлением Владимира Путина, который 15 апреля, будучи уже избранным председателем партии, заявил: «Необходимо очистить партию от, цитата, случайных людей». Заместитель председателя Думского комитета по информационной политике, член «Единой России» и Борис Резник считает, что чистки рядов в партии нет, а тот факт, что единороссов возглавил Владимир Путин, никак не повлияет на статус партии.
Хотелось бы надеяться, что все доброе, что Путин сделал за годы, за 8 лет, да, передалось бы на эту организацию под именем «Единая Россия».
Глава Центрального исполкома «Единой России» Андрей Воробьев считает, что сам прием в партию должен стать более основательным и скрупулезным. По его словам, ключевым остается то, что при приеме в партию с человеком обязательно должен быть разговор, персональное общение, в том числе и на уровне местного политсовета, то есть это должно быть мероприятие торжественное, знаковое событие в жизни. Сказать эти слова в интервью по телефону Андрей Воробьев отказался. Политолог, эксперт Независимого института выборов Александр Кынев о будущем «Единой России».
Я думаю, что радикально с «Единой Россией» ничего сделать нельзя, по той простой причине, что сама конфигурация органов госвласти, которая сложилась в стране, делает невозможным создание нормальной партийной системы. Политические партии возникают не потому, что это хочется какому-то чиновнику, они возникают тогда, когда существуют определенные стимулы, позволяющие с их помощью защищать определенные интересы. Партии – это такие полукоммерческие предприятия, которые вместо оказания там услуг сервиса, как мы привыкли, оказывают одну услугу. Они выдвигают граждан в те или иные органы власти. То есть это просто посредники, к которым граждане вынуждены обращаться, чтобы иметь возможность занять пост в том или ином представительном органе власти. У нас в последние годы была четкая установка поощрения и даже такого принудительного во многом стимулирования вступления всей региональной элиты в партию «Единая Россия». В нее вступали просто потому, что так было легче и удобнее для продолжения карьеры, независимо от своего положения должностного. Сказать, что вот эта конструкция в результате является политической партией, было бы, наверное, преувеличением. В ней есть бывшие члены ЛДПР, СПС, Яблоко, КПРФ и так далее. Вряд ли этих людей объединяет в этой партии общий интерес. Скорее всего, их объединяет просто общее должностное положение, которое они занимают. Соответственно, вот подобное крайне рыхлая структура, вот такой профсоюз госслужащих, он не может ни для кого являться никакой опорой. Сделав полную ставку на Путина и целиком связав свое политическое будущее с рейтингом Владимира Владимировича, «Единая Россия» фактически всю свою политическую судьбу превращает в эквивалент политического влияния Путина. Будет сохранять Путин влияние, да, «Единая Россия» влиятельной политической силой. Если по каким-то причинам влияние Путина будет снижаться, то тогда роль влияния «Единой России» будет адекватно уровню личного влияния Путина, потому что сама по себе, подчеркиваю, никакой самостоятельной политической силы «Единая Россия» не является. Это производная от власти и ее как бы региональных структур.
О партийном языке «Единой России» говорят сейчас в том числе о таких словах, как исключение из партии, увольнение из партии, зачисление в партию по рекомендации партийных деятелей.
Все это не играет никакой существенной роли, потому что если влияние Путина будет снижаться, то тогда «Единая Россия» будет не до жира. То есть, если допустить, что Владимир Владимирович постепенно реальную власть в стране будет терять, она будет переходить к новому президенту, то проблема конъюнктуры и проблема притока в «Единую Россию» тех, кто использует ее как карьерный трамплин, она автоматически отпадет сама собой.
Как вы считаете, «Единая Россия» все-таки это КПСС или нет?
Нет, это не КПСС. Дело в том, что КПСС была действительно партией, имеющей внутренний социальный лифт. Это была партия, внутри которой можно было декорировать. Это была партия с четкой идеологией. И более того, ее как бы доминирующая роль, она была закреплена в Конституции. То есть в некотором смысле высшая государственная элита была производной от Коммунистической партии Советского Союза, а не КПСС была производной этой элиты. Все-таки там, как известно, она была наследником политической партии, возникшей в другую эпоху и возникшей на базе реально существовавших общественных настроений. Да, у нас же по Конституции вся власть принадлежит одному конкретному человеку сейчас, да, и то, что мы наблюдаем, попытка создать партию, уже находясь у власти, это утопия, потому что, как говорит исторический опыт, устойчивые партийные конструкции, как правило, возникают именно в оппозиции, потому что тогда нет вот этого конъюнктурного фактора, нет фактора объединения под принуждением, и действительно люди объединяются, потому что они защищают вместе совместные интересы.
Зачем «Единая Россия» Путину? Зачем он ее возглавил?
Ну, наверное, наиболее логичным кажется ответ, что эта попытка наряду с опорой на правительство, которое он будет возглавлять, сохранить вторую опору в виде конституционного большинства в парламенте, которое формально имеет «Единая Россия».
Говорил политолог Александр Кынев. Рассматривать поправку о приеме новых членов в партию «Единороссы» намерены 12 мая на заседании Президиума Генерального Совета партии. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к нашей традиционной рубрике «Прессинг плюс». Итак, рубрика «Прессинг плюс» на волнах «Радио Свобода». Рядом со мной в студии Валерий Винокуров. Валерий, здравствуйте.
Добрый день.
Случилось на неделе два спортивных события, вернее, футбольных, если быть точным. Одно из них, ну, скажем, европейского уровня, хотя и не самого высокого, но все же. А второе глубоко внутрироссийского, но тоже вызвавшее яркие эмоции у многих болельщиков и аналитиков, и журналистов. В первую очередь, конечно, это выход Санкт-Петербургского «Зенита», чемпиона России, в финал, Кубка УЕФА. Да не простой выход, а, как говорится, яркий 4-0. Победить Баварию не все могут похвастаться таким достижением. И, во-вторых, это победа «Спартака» над лидером чемпионата России «Рубином». Знаковость, видимо, какая-то есть в этом, но «Спартак» вроде бы считался не фаворитом, да еще играл в гостях, а вдруг победил команду, которая не проиграла до сих пор ни одного матча в чемпионате России. Надо ли считать, что это событие слишком уж друг с другом связано? Думаю, нет. Но какие-то параллели, возможно, мы и проведем.
Ну, может быть, найдем с трудом какие-нибудь параллели, но, по-моему, совершенно не связаны эти события. Потому что то событие исторического характера, я имею в виду победу над Баварией, «Зенита», да еще с таким крупным счетом.
Да и вообще выход в финал Кубка УЕФА, это, по-моему, второй случай.
Ну, второй, да. Ну, в полуфиналах бывали Кубка УЕФА разные команды, российские, и «Локомотив», там, и «Спартак». Но дело в том, что войдет этот матч в историю не только российского футбола, но и немецкого. Потому что такой вообще
Бавария почти чемпион Германии.
Ну, одно очко осталось там в четырех.
Ну, даже если не чемпион, то второй клуб. Ну,
чемпион. Конечно, Бавария станет чемпионом Германии. Тут нет никаких сомнений. Бавария памятна тем, как она громила «Спартак» 4 раза в одном календарном году с общим счетом 12-2. И вообще никогда, ну, проигрывала только вот киевскому «Динамо» в Суперкубке 75-го года. Ну, тогда Суперкубок вообще носил такой товарищеский характер. Конечно, это были
зато важные. Зато и было 2 матча.
Да, и было, да, важные победы. 1-0 и 2-0 тогда выигрывала киевская «Динамо». Вот, но тут Бавария, которая вообще не выступала в Лиге чемпионов и настроена была выйти в финал Кубка УЕФА и, соответственно, потом его выиграть. В общем, в историю немецкого футбола этот матч точно войдет как черная страница, а в истории российского футбола как яркая и светлая. Что касается матча «Рубин-Спартак», так мимоходом замечу, никакого исторического значения тут нет.
В историю казанского футбола, возможно, он войдет.
Казанского, может быть, да. Вот. Но если уже серьезно говорить об успехе «Зенита», то мне добавить нечего к тому, что сказал вчера один из наших слушателей, позвонивший в программу «Час прессы спорт». Он сказал буквально следующее. «Я так был счастлив, что «Зенит» вышел в финал Кубка УЕФА, и так я сейчас потрясен, огорчен, и вообще места себе не нахожу тем, что сразу на следующий день 4 матча «Зенита» были перенесены». И теперь получается, что сыграв 1 числа, «Зенит» только 14-го будет играть следующий матч. То есть, ну, слушатель, может быть, ну, так он переживал, эмоционально говорил, но не уточнил он 2 очень важных обстоятельства. Во-первых, что это просто антифутбольное решение. Как его мог принять, я не знаю, может быть, не спрашивали дико адвоката? Ну, команда без игр.
Практики, никакой тренировки.
Ну, хотя бы, ну, перенесли какие-то боях. Игры на неделе-то, ну, седьмого там, как посередине этого интервала какой-нибудь матч хотя бы оставили. Ну, там, ну, четыре матча, я понимаю, что, может быть, сегодня перенесен матч с ЦСКА, может быть, трудно, через два дня на третий играть с ЦСКА ответственный матч, наверное, это было, конечно, правильно перенести этот матч, видимо. Но посередине-то оставить, там же, причем, ведь эти почему так туры подряд идут? Потому что это было сделано по просьбе Гуса Хиддинка, тренера сборной страны, который хотел вот в середине мая провести для игроков сборной, они же все участвуют в разных клубах, такой вот цикл, какой придется на чемпионате Европы проводить с короткими интервалами туры. Поэтому и были поставлены так туры 4-го, там, 7-го, 11-го, 15-го. Ну, в общем, тут я просто затрудняюсь и как-то это комментировать.
Ну, и «Зениту» это, конечно, на пользу не пойдет, я думаю. Две недели без нормального рабочего режима.
За эти дни соперник «Зенита» Глазго Рейнджерс проведет как раз 4 матча.
Да, и будет вполне на ходу.
Ну, как тут, все равно, так сказать, надеяться на победу, и хорошо бы, чтобы «Зенит» выиграл второй раз для российского футбола, это будет второй кубок УЕФА, но, ну, в общем, вот тут не знаешь, что сказать. Специалисты просто в шоке. Я вот слышал мнение Юрия Александровича Севидова, ну просто специалисты, просто никто не может понять, это как какой-то рецидив прежнего вот советского мышления.
Ну, не только советского, и в других странах и бывали похожие случаи, бывали. Ну,
переносили один какой-нибудь тур.
Ну, один, два, четыре, это, конечно, слишком, я согласен. Просто,
ну, Рейнджерс, даже в голову не пришло им никому переносить вообще матчи. Хотя могли бы вообще хотя бы от одного какого-нибудь матча освободить команду, вышедшую в финал.
Шотландцы — это немножко другие люди, другая психология, это бойцы высшей пробы. Я вспоминаю странная ассоциация, ведь первый в истории советского футбола финал Еврокубков был с участием Глазго Рейнджерс. 72-й год, по-моему, да?
Да, в Барселоне,
Динамо Москва, Глазго Рейнджерс. Глазго Рейнджерс тогда выиграл.
И вот тогда наступило Динамо на те же грабли, там что-то...
Тоже были перерывы, да.
Наступило уже, «Зенит» еще не наступил. Да. Ну, так мы говорим. Ну, и два слова уж, раз вы хотите сказать, хотели поговорить о «Рубин-Спартак». «Рубин», да, вот все эти победы были, но никто не говорил, что «Рубин» играет хорошо. Все отдавали «Рубину» должное за игру в обороне. А тут он же не должен был, «Спартак» вышел играть в обороне. Ну, вот да. И все получилось, как получилось. И «Спартак» тоже играет весьма и весьма неважно. Никакой разницы между двумя этими командами, по-моему, нет.
Валерий, а в сегодняшней спортивной программе «Прессинг» 22.07, которая выйдет в эфир на «Свободе», футбольная тема будет затронута?
Да, будет, но только не так. Мы будем говорить про чемпионат Европы. Мы вспомним чемпионат Европы 40-летней давности, 68-го года. Вспомним чемпионат Европы 88-го года, 20-летней давности. Поговорим также о будущем, о чемпионате Европы 2012-го года. Так что вот такая будет, да, у нас историка, как взгляд в будущее, да?
Экскурс в будущее.
Да, экскурс в историю и в будущее.
Спасибо, Валерий Винокуров, ведущий спортивной программы «Прессинг». Ну, а программу «Время свободы» мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Египет вылетел самолет МЧС России, чтобы доставить на родину россиян, пострадавших в результате автокатастрофы в Шарм-эш-Шейхе. 6 человек по-прежнему находятся в тяжелом состоянии в больнице. Российские правозащитники сообщают о нарушениях в ходе весеннего призыва на военную службу. Как рассказала глава Союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова, значительная часть жалоб связана с признанием годными к службе молодых людей, имеющих серьезные заболевания. На Урале 20 работников Лобвинского биохимического завода седьмой день продолжают голодовку, требуя погашения долгов по заработной плате. По данным профсоюзной организации, состояние здоровья участников акции ухудшается. Первое заседание Конституционного суда России в Петербурге назначено на 22 мая. Как сообщили в пресс-службе, новое здание уже готово, переезд судей и сотрудников секретариата будет завершен к 12 мая. По меньшей мере 10 человек погибли сегодня в ходе столкновений в багдадском районе Садр-Сити. Бои в Садр-Сити, населенном в основном шиитами, идут уже несколько недель. Американские и иракские войска пытаются разгромить боевиков радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. В Мьянме более 240 человек погибли в районах, на которые обрушился тропический циклон. Столице страны Янгону и его окрестностям причинен значительный ущерб. Десятки тысяч людей остались без электричества и водоснабжения. В Балтийском море у берегов Латвии село на мель круизное судно «Мона Лиза» с почти 1000 человек на борту. О пострадавших не сообщается. Судно, зарегистрированное на Багамских островах, направлялось из Риги в Таллин. Азиатский банк развития объявил об оказании экстренной помощи беднейшим странам в связи с резким ростом цен на продовольствие и топливо.
Мы продолжаем программу «Время свободы». На этой неделе весь мир узнал о существовании австрийского городка Амиштеттена. Его житель, инженер Йозеф Фрицель, насиловал собственную дочь, начиная с 11 лет, а затем на целых 24 года запер ее в подвале. Отец прижил с дочерью семерых детей, трое из них находились от рождения вместе с матерью, и лишь на днях впервые в жизни увидели мир. Один из детей умер вскоре после рождения, а еще трое детей и одновременно внуков – Йозефа Фрицеля, жили вместе с ним и его женой в качестве приемышей. История обрастает все новыми подробностями. О них рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Йозеф Фрицель, ведший как минимум четверть века двойную жизнь, один раз как бы намекнул одному из квартирантов на свою тайну, сказав: «Когда-нибудь этот дом станет знаменитым». Похоже, что в конце жизни Фрицель захотел как раз известности, так как, по сути дела, сам открылся и после ареста во всем признался. Сначала он по своей воле разрешил выйти из подземелья и обратиться за медицинской помощью своей 19-летней заболевшей дочери-внучке, а затем и ее 42-летней матери, после чего он уже под давлением полиции сообщил код установленного им в подвале электронного замка и дал таким образом возможность освободить еще двух сыновей и внуков в возрасте 5 и 18 лет. История эта могла еще долго оставаться невидимой. Ныне арестованный, он не выказывает никаких признаков раскаяния, говорит представитель окружной прокуратуры по связям с общественностью Герхард Седлачек. По словам судьи и следователей, Фрицель был внутренне как будто готов к тому, что ему теперь предстоит, и он не выказывает при допросах вообще никаких эмоций, коротко отвечая на вопросы без особых подробностей. Справка. До того, как начать двойную жизнь, Фрицель был уже отцом шестерых детей, которым сегодня от 30 до 50 лет. Все они живут отдельно. Одну свою дочь-внучку Лизу он удочерил, а двух других детей, ныне 15-летнюю Монику и 12-летнего Александра, официально взял на воспитание. В подвале, в котором эти дети родились, оставались жить 19-летняя Керстин, 18-летний Штефан и 5-летний Феликс. Теперь эта история приобрела международный резонанс. Можно ли было распознать этого человека раньше? И были ли у него, если не сообщники, то кто-нибудь, кто помогал ему, например, установить 300-килограммовую дверь в подвале? Большинство экспертов отмечают логистические и психологические таланты преступника, его психологическую устойчивость и выносливость. Ведь ему, создавшему легенду о дочери, которая якобы сбежала из дома и скрывалась в какой-то секте, о том, что она подбрасывает ему и жене своих детей, надо было, кроме всего прочего, незаметно для других, снабжать своих узников всем необходимым. С этим он успешно справлялся. Фрицель признался на допросах, что запугал узников подвала и парализовал их волю угрозой в случае нападения на него пустить в подвал газ и всех таким образом убить. Полиция пока не смогла найти в подвале место подведения газа. Сейчас экспертами обследуется 300-килограммовая с электроприводом дверь в подвал, дверь из стали и бетона с электронным замком. Фрицель утверждает, что она так запрограммирована, что сама открылась бы, если бы некоторое время ее никто бы не открывал, например, в случае неожиданной смерти самого Фрицеля. Сам он говорит теперь на допросах, что хотел защитить дочь от наркотиков, и добавляет, она была трудным ребенком. Его частная тюрьма, насилие и беременности дочери – все это стало, по его словам, следствием его желания сделать как лучше. Жертвами Йозефа Фрицеля стали, можно сказать, минимум 7 человек, включая его жену, которая утверждает, что ничего не знала, и как это ни невероятно, ей верит главная жертва – дочь. Дело в том, что, выйдя в 17-летнем возрасте замуж за Йозефа Фрицеля, его жена подчинилась его сильной воле, став его первой жертвой на вот уже 50 лет. Но первая ли? Теперь всплывают новые и новые истории из прошлого Фрицля. Уже установленный факт, что он более 40 лет назад отсидел 18 месяцев за изнасилование. Сидел он также и как подозреваемый в поджоге. А теперь проверяется еще, не замешан ли он в изнасиловании и убийстве молодой женщины 22 года назад. Но и одного изнасилования должно было быть достаточно, чтобы в дальнейшем власти относились бы к нему с дополнительным вниманием. Так пишет пресса, и ответственность тенью ложится на нынешнего бургомистра городка. Он пытается в ответ разоблачать некоторые публикации как выдумки. Кроме этого, он заявил, например, по поводу удочерения и оформления опеки Фрицлем. Говорит Ханс Хайнц Ленце, бургомистр Амштеттена. «Я хочу вас заверить, что еще раз внимательно прочитал акты удочерения и опеки. Они с точки зрения закона в полном порядке и не могли вызывать подозрений, хотя газеты излагают и другие мнения и пытаются выставить меня дьяволом». В оправдание властей и ничего не замечавших жителей городка можно привести важный вывод психологов. Говорит психолог Петер Гросс. Для осуществления его планов Фрицлю требовался интеллект и талант организатора. Всем этим он, несомненно, обладал, так как для себя успешно решал сложнейшие задачи и сумел сохранить все в тайне. Многих волнует вопрос, что будет теперь с 6 детьми и одновременно внуками Фрицля, что будет с его женой и дочерью. Говорит бургомистр Амштеттена. «Мы, конечно, беспокоимся о будущем жертв. Мы намерены организовать для них новую идентичность, изменить их имена и фамилии. Это мы сможем сделать сравнительно скоро. Но все это, конечно, согласие семьи, так как семья сама хозяин своей судьбы и сама должна определять, что ей необходимо, и последовательность шагов». Весь мир смотрит телерепортажи и обсуждает происшедшее. Видят все это и дети. Как объяснить им, что произошло? Говорит берлинский психотерапевт Изабелла Хойзер. Для детей от 4 до 9 лет я предложила бы простое объяснение. Ребенку надо сказать: ты должен знать, что на свете есть плохие люди. И такие люди заперли детей на многие годы. Это, конечно, ужасно. Представь себе, что было бы в твоей жизни, если бы ты не смог играть в футбол или кататься на скейтборде, не мог бы ходить в школу и играть с друзьями. Но теперь пострадавшие дети уже в безопасности. Им помогли, и теперь все уже хорошо. Хочется верить, что злодеев, подобных Йозефу Фрицлю, на свете немного.
Трудно комментировать репортаж Юрия Векслера, но, в общем, я, как отец троих детей, полностью разделяю надежду нашего корреспондента в Германии.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника Hotbird.
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Далее в программе «Радио Свобода» итоги экономической недели. Цены на нефть могут повыситься до $200 за баррель. Закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения и стремлении России во Всемирно торговую организацию. Это темы обозрения Ивана Трефилова.
Россия, рассчитывая до конца июля 2008 года завершить весь переговорный процесс о присоединении к Всемирной торговой организации, заявил руководитель российской делегации на переговорах Максим Медведков. Сейчас России, помимо финальных многосторонних переговоров, осталось завершить двусторонние консультации с Саудовской Аравией, а также решить оставшиеся вопросы по ранее подписанному протоколу с Грузией. Кроме того, не исключено, что в двусторонний переговорный процесс об условиях вступления России в ВТО может вступить и Украина, которая официально присоединится к этой организации 16 мая. Что России дает вступление во Всемирную торговую организацию? Об этом руководитель Департамента торговых переговоров Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Центральный банк России с 29 апреля повысил ставку рефинансирования с 10,25% до 10,5% годовых, говорится в сообщении банка. Последний раз ставка рефинансирования была изменена в начале февраля 2008 года. Тогда она была повышена с 10%. Президент России подписал закон о стимулировании добровольных пенсионных отчислений населения. Он предусматривает 100% софинансирование со стороны государства добровольных пенсионных накоплений граждан на не более 12 тысяч рублей на человека в год, при условии, что сам будущий пенсионер ежегодно будет вносить на эти цели не менее 2 тысяч рублей. Срок государственного софинансирования пенсионных накоплений составит 10 лет. Закон вступит в силу с 1 января 2009 года, а подавать заявление на участие в этой программе все желающие могут в течение 5 лет, начиная с 1 октября 2008 года, говорит депутат Государственной Думы России Ильдар Габдрахманов.
На каждую 1000 рублей человека государство будет добавлять сразу же свою 1000 рублей. Те же граждане, которые достигли пенсионного возраста, но не обратились за назначением трудовой пенсии, на 1000 рублей средств человека государство будет добавлять 4000 рублей в пределах 48 тысяч рублей в год.
Компания «Норильский никель», самый крупный в мире производитель этого металла, подаст заявку на участие в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. Об этом заявила представитель компании Елена Ковалева, не уточнив, сделает ли это «Норильский никель» самостоятельно или совместно с партнерами. Ранее сообщалось, что для участия в конкурсе может быть создан консорциум, в который помимо «Норильского никеля» могут войти государственная корпорация «Ростехнологии» и холдинг «Металлоинвест». Запасы удаканского месторождения оцениваются в 20 миллионов тонн меди, а ежегодная планируемая добыча составит 15% годового производства этого металла в России. Другим претендентом на право освоения месторождения является консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией, компанией «Российские железные дороги», а также Внешэкономбанком, выполняющим функции Государственного банка развития. Заявки претендентов на участие в конкурсе принимаются до 14 мая, а его итоги по планам станут известны 17 июля. Акции энергетического холдинга РАО «ЭС России» с начала мая исключены из расчета ведущих в стране фондовых индексов, биржи РТС и Московской межбанковской валютной биржи. Это связано с проводимой реорганизацией российской электроэнергетики, в результате которой с середины текущего года энергохолдинг в его нынешнем виде прекратит свое существование. Об этом председатель правления РАО «ЕС России» Анатолий Чубайс.
Самое главное, что ставилось в числе наших задач, на сегодня сделано. Генерирующие компании сформированы полностью, 20 тепловых и 1 гидрогенерирующая. Сетевой комплекс реструктуризирован в соответствии с исходными замыслами. Завершается консолидация федеральной сетевой компании и прошли собрания акционеров во всех 11 межрегиональных распределительных сетевых компаниях. Ну и, собственно говоря, в структурной части остается последний небольшой ход под названием «Ликвидация РАО ЕС».
Мировые цены на нефть в перспективе могут повыситься до 200 долларов за баррель, заявил президент Организации стран-экспортеров нефти Чакип Хилил. Он считает, что основными причинами роста стоимости сырья сейчас являются слабый американский доллар и мировая политическая нестабильность. При этом президент ОПЕК отметил, что увеличение объемов добычи нефти не поможет исправить эту ситуацию. Иной прогноз динамики мировых цен на нефть у президента российской компании «Лукойл» Вагита Аликперова.
Сегодня на рынке мы считаем достаточно нефти, но затраты на ее производство в последние годы увеличились практически на 70%. И, конечно, цена резко падает до тех параметров, которые была в конце 90-х, не будет. Но коррекция какая-то возможна. Но дальнейшего такого роста резкого, как он был, мы наблюдали последние полгода, мы пока не прогнозируем.
Итоги экономической недели подвел мой коллега Иван Трефилов. В Москве 15 часов 45 минут и далее на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
По меньшей мере 10 человек погибли сегодня в ходе столкновений в багдадском районе Садр-Сити. Американские и иракские войска пытаются разгромить боевиков радикального шиитского лидера Мактада Ас-Садра. В Китае начинаются переговоры между представителями властей КНР и посланниками лидера тибетских буддистов Далай-ламы. Это первые официальные контакты между сторонами после мартовских волнений в Тибете. Российские правозащитники сообщают о нарушениях в ходе весеннего призыва на военную службу. Значительная часть жалоб связана с признанными годными к службе молодых людей, имеющих серьезные заболевания. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Ключевое слово». Ее представляет Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «Первомай». На четверг пришелся Международный день солидарности трудящихся. Хотя праздник уже давно перестал быть всенародным, не стоит думать, что Первомай оказался на языковой периферии. На Первомай поедем на дачу шашлыки жарить, так и в наши дни говорят. Современные поэты тоже о Первомае не забывают, правда, пишут о нем уже в другой тональности. Вот строки из стихотворения Мирослава Немирова.
Какой печальный праздник Первомай. По выходным сейчас ничего не продавают. Сидят граждане, позапершись по домам. Одни солдатики печальные гуляют. И я брожу меж них туда-сюда по двухэтажным улицам воскресным. И жизнь уходит, как меж пальцами вода, через эту пыльную, унылую окрестность.
И все-таки странно это слово «Первомай». Наверное, оно единственное такое. Никто ведь не называет День знаний 1 сентябрь, а День дурака 1 апрель. За комментариями обратимся к Леониду Крысину, заместителю директора Института русского языка имени Виноградова. Леонид Петрович, вы согласны с тем, что слово «странное»?
Да, оно в каком-то смысле уникальное. У меня в руках словарь под редакцией Дмитрия Николаевича Ушакова. Это первый советский толковый словарь, четырехтомный. И там при слове «Первомай» есть такие пометы. Новое риторическое и поэтическое. И толкование такое. Праздник 1 мая, День международной солидарности пролетариата. Помета «новое» свидетельствует о том, что это слово было придумано, по-видимому, в 20-х годах. И оно укладывается в тенденцию сокращать. Вот разного рода сокращения, аббревиатуры были в то время очень популярны. Сокращения типа ВЦСПС и ВКПБ всем известны, но и другие слова получали вот такие сокращенные формы. Первомай – это тоже сокращенная форма. Вместо того, что 1 мая, говорят в одно слово «Первомай». Ну, такой советизм.
Этот советизм образован по продуктивной модели. В русском языке слов, которые начинаются на «перво», где корень «перв» и соединительное гласное «о», достаточно много. Первопрестольное, первосвященник, первоцвет, первородство и так далее, и так далее. Но если вдуматься, делятся эти слова на две группы по значениям. В первом случае «перво» – это просто нумерация, просто самый первый, как первоцвет. А во втором, как первопрестольное, означает «главный», то есть столица, главный город.
Верно. Вообще «первый» по-русски всегда связан с чем-то главным. Недаром секретари райкомов были первыми. Не главный секретарь райкома был первый секретарь райкома, значит «главный». Первосвященник, например, верховный жрец у древних евреев. И второе значение – риторическое название для духовного лица высшего сана, то есть высший, главный.
Да, но я-то хотела у вас спросить, Первомай, здесь все-таки какое значение преобладает?
И то, мне кажется, есть. Ясно, что в самом сочетании Первомай указано, что это первое число месяца мая, но одновременно, может быть, те, кто придумали это слово, хотели подчеркнуть, что это очень важный, главный праздник для трудящихся.
У меня, замечая след за разъяснениями Леонида Крысина, есть любимое и давнее воспоминание советской поры. Я в то время была студенткой, и по обмену приехал другой студент из Франции, который в толк не мог взять, против чего протестуют эти колонны трудящихся, которые идут с лозунгами «Мир, труд, май». Наш гость успокоился только тогда, когда сказали, что это национальная традиция. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
Да, Далее еще одна отчасти советская традиция – это разнообразные конкурсы на звание самого-самого лучшего, благоустроенного и так далее. В частности, Саранск уже несколько лет принимает участие в федеральном конкурсе на звание самого благоустроенного конкурса России, города России. Завидным постоянством столица Мордовии занимает в этом конкурсе высокие призовые места. Однако информация о победах родного города вызывает недоумение у большинства горожан, которые отнюдь не считают свой город эталоном благоустройства, рассказывает Игорь Телин.
Уж если наш город благоустроенный, то что же творится в других городах России? Задаются вопросом те жители Саранска, кто редко выезжает за его пределы. Те же, кто много путешествует, отмечают, что во многих других населенных пунктах страны ситуация с благоустройством гораздо лучше, нежели в столице Мордовии. Хотя, что считать благоустройством? Если количество памятников новоделов и построенные в центре города самые высокие в Поволжье кафедральный собор, а также спорткомплекс и Ледовый дворец, то да. Если же говорить о чистоте улиц и дворов, тут возникает множество сомнений по поводу объективности конкурса. Действительно, если проехать по центру города, то обращает на себя внимание и новая разметка на дорожном полотне, и побеленные стволы деревьев, и относительная чистота тротуаров. Ну, относительная, потому как под вечер по количеству окурков и обрывков оберточных бумаг саранские тротуары не знают себе равных.
Посмотрите, в каких местах расположены мусорницы. Иногда идешь и не найдешь мусорницу, чтобы выбросить.
Куда смотрят городские власти, восклицают жители Саранска. А власти, они, как оказывается, смотрят в сторону частных предприятий и организаций, торговли в первую очередь. По твердому убеждению представителей мэрии, окурки на улицах – исключительно плод желания посетителей зайти в торговые помещения. Заходя, они бросают окурки куда попало, а потому у входа в каждый магазин должна быть урна, говорит заместитель главы администрации столицы Мордовии Валерий Семенчаков.
Если каждый руководитель заботится о своем покупателе, он должен в обязательном порядке поставить урну. На наш взгляд, наиболее удачный вариант – урны, которые изготавливаются на нашем оборонном предприятии военной базы.
Все бы хорошо, да вот стоимость этих урн достаточно велика, и непонятно, кто должен выгребать из них окурки и прочий мусор. Если это ответственность магазина, то тогда в штат и дворника надо принимать. Вообще, участь дворников в Саранске весьма незавидна. У большинства горожан начисто отсутствует понятие необходимости соблюдать чистоту территории, в первую очередь у молодежи. Зайдем во двор дома номер 1 по проспекту Ленина. Самый-самый, что ни на есть, центр города. Каждый вечер здесь во дворе собираются группы молодежи, причем не местные жители. Посиделки, перекуры, пиво да напитки покрепче. Итог: по утрам дворники выгребают с небольшой, в принципе, территории мешки мусора.
Наших дворников искренне жаль, собирается сразу несколько женщин, потому что на сложный участок регулярно собирается молодежь, после которой вот остаются просто горы мусора, я бы сказала. И вот каждое утро эти женщины выносят этот мусор. Когда я иду на работу, двор очень такой чистый, хороший, но уже к вечеру приходишь и видишь горы вот этих пакетов из-под чипсов, пачки сигарет, бутылки, банки пластмассовые.
Мы местные здесь не мусорим, говорит Светлана Демина. А вот в микрорайонах города уже другая ситуация. Здесь жильцы предпочитают выбрасывать мусор, не выходя из квартиры, прямо из окна.
Да, из окошек кидают бытовой вот мусор, картофельные очистки, все выкидывает от капусты, от супа.
Был случай, вспоминает дворник Антонина Широкова, когда из окна 7-го этажа даже унитаз выкинули. Неблагополучно и в частном секторе Саранска. Заместитель главы администрации Октябрьского района Алексей Зинкин пытается разобраться с горами мусора и разбросанными стройматериалами на улице Глинки.
Вот смотрите, здесь вот кирпичи, вот там вот плиты, потом, значит, яму для канализации вырыли. А кто строит?
Это дядь.
О, вот видите, у вас песок здесь лежит и песок там лежит. Почему в двух местах? Ну, надо в одно место складировать.
Для дня сделаем все. В чем проблема?
Все договорились, все и в средь дня. Если вы здесь не наведете порядок, административное наказание будет от 2000 до 5000.
Ну и все, проблем нет.
Получив уверение, что все будет убрано, переходят к следующему дому. Там также заверяют, что за 3 дня все будет убрано. Ну и так далее, до самого конца улицы. Иногда кажется, что все усилия городских властей, а также и дворников навести порядок в Саранске тщетны. Субботники, проводимые в рамках апрельского месячника по благоустройству города, приносят лишь видимость успеха. Нет у жителей мордовской столицы культуры, культа чистоты и порядка. Те же студенты, ударно работающие вместо учебных пар на очистке города от мусора, тем же вечером собираются на посиделки во дворах, оставляя после себя едва ли не больше грязи, чем было ими убрано. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
И в завершении этого часа на волнах Радио Свобода предлагаем вам в рубрику «Моя неделя». Сегодня у нас в гостях поэт и переводчик, и драматург, также Павел Глушко. Вероника Баде, моя коллега, дозвонилась до него в Бостон, где он сейчас живет.
Неделя была очень интенсивная. Она прошла, как всегда, за рабочим столом. Я сейчас готовлю разные книжки. Но одно из ярких таких впечатлений тут, в Кембридже, состоялся вечер, посвященный Дилану Томасу, великому английскому поэту. Приезжала его дочь, и читались стихи Дилана Томаса на английском языке, и выступали переводчики. Так как я один из переводчиков Дилана Томаса, эта книга вышла лет 15 назад, то я прочитал два своих перевода. Там также звучали переводы Дилана Томаса на каталанский, на итальянский, на испанский языки. Ну, это для меня очень яркое впечатление. Дело в том, что это происходило в магазине, в котором продаются только поэтические книги. Там есть и книги Ахматовой на английском, Цветаева и Бродского, ну и других поэтов.
Павел, а над чем вы сейчас работаете?
Я сейчас готовлю книгу избранных переводов. Не знаю, что делать. Их столько накопилось за жизнь, с испанского, конечно, с португальского, с английского, что вот я хочу как-то все это упорядочить. Ну, очень интересно работать. Ну и, конечно, правлю. Вероника, вы знаете, что время — это великий редактор, и мы тоже меняемся, и когда мы возвращаемся к старым текстам, все хочется поменять, но если не все, то что-то.
Переводы каких авторов в книгу войдут?
Ну, там, во-первых, Гонгора, великий поэт испанского барокко, на котором я 40 лет тружусь. Там Кеведо, Лопе де Вега, Неруда, Хулио Кортасар как поэт, Борхес, да что там только нет. К слову сказать, тут сейчас открыта грандиозная выставка в музее Fine Art изобразительных искусств, один из лучших музеев мира. Выставка называется «От Эль Греко до Веласкеса». Ну, вы представляете, Вероник, что это для меня значит, вот этот фон живописный того, над чем я тружусь давно. Кстати, очень тесно была связана живопись и поэзия в 17-м испанском веке. Вот это тоже для меня очень важная вещь. Помимо этого, тут состоялся показ фильма Колотозова и Русевского «Я Куба». Это легендарный фильм. Я 2 года был в составе этой киногруппы в свое время, с 62 по 64 год мы снимали этот фильм. Поразительно, что Скорсезе и Коппола ввели несколько лет назад этот фильм в обиход во всех киноакадемиях Соединенных Штатов. Этот фильм продается. Но вышел также еще один фильм, документальный фильм об этом фильме, со смешным названием «Сибирский мамонт». Ну, это не уничижительное название фильма, просто автор этого фильма, бразильский документалист, удивляется, что через столько лет этот фильм, так же как «Мамонт», вот которого извлекают из земли, извлечен из истории кино, и сейчас его смотрят.
Это был Павел Васильевич Грушко, переводчик, поэт, драматург, гость рубрики «Моя неделя» на волнах Радио Свобода. И на этом мы завершаем очередной выпуск программы «Время свободы». Продюсер Наталья Флоринская и ведущий Алексей Кузнецов прощаются с вами и желают вам всего самого доброго. Сегодня в 16 часов 7 минут на волнах свободы программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Ведущие программы поднимают острые и часто болезненные вопросы русского культурного процесса. «Мифы и репутации» программа Ивана Толстого 16:07 на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть
я
право на
свои. Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный